Андрей Колесников, эксперт фонда Карнеги, к нам присоединяется. Андрей Владимирович, здравствуйте.
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 Ну, хочется вас с Новым годом поздравить, но как-то какие-то новости все нерадостные и нерадостные приходят. Но все равно, как говорит мой другой соведущий Леонид Гозман, нужно радоваться назло людям, которые пытаются всячески нам испортить жизнь. Так что поздравляем вас с Новым годом.
Взаимно.
Андрей Владимирович, хочу вас, знаете, про обстрел Белгорода спросить. Как это воспринимается в России?
Ну, это сложная история, впрочем, одновременно и простая, потому что, естественно, это следствие того, что идет война. И такие вещи, вероятно, должны были произойти и происходили, и просто масштаб бывает разный. В то же самое время происходил другой обстрел других территорий с востока на запад, с большим количеством разрушений, жертв. Это то, что продолжается, и то, что, собственно, никто не собирается останавливать. Ну, прежде всего, естественно, тот, кто это начал. Встреча Путина 1 января с ранеными военнослужащими показывает, что он действительно не собирается останавливаться. Потому что заявление о том, что мирные переговоры, их результат возможен только на условиях Путина, естественно, отменяет не только положительный результат каких-либо мирных переговоров, но и вообще вероятность и возможность. Это просто отказ от них прямой. Соответственно, мы вошли в 2024 год примерно в том же состоянии, что и находимся в том же состоянии, что и в декабре 2023 года. Только разговоры, которые начались как раз в декабре 2023 года о возможности мирных переговоров, про них, наверное, можно уже теперь забыть.
Ну вот буквально я видела минуту назад высказывание Михаила Подоляка, который говорил, что недостаточно Владимиру Путину просто покинуть пост президента Российской Федерации, а нужно, чтобы, естественно, войска вывели и все из Украины. Только после этого можно будет начать переговоры. Многие эксперты говорят, что когда оно будет, какое-то заключение перемирия или мира, то это уже явно будет не Владимир Путин, а не Владимир Зеленский об этом договариваться. Согласны ли вы с такой позицией?
С одной стороны, сейчас кажется, да, что при этих лидерах, вероятно, никаких договоренностей не будет. Но что значит при этих лидерах? Зеленский законно избранный президент, избранный в конкурентной борьбе по легальным правилам, без нарушений, почему бы ему не продолжить функционировать в качестве президента? И, естественно, смена президента с той стороны, с восточной стороны, или просто лидера, или, я не знаю, какая-то здесь турбулентность, которая может привести к некоторым изменениям в элитах, может сподвигнуть, по крайней мере, к мирной паузе, да, к тому самому прекращению огня. Сейчас даже прекращение огня невозможно. Все затоптали ногами Явлинского, когда он высказался по поводу того, что вот эти вот обстрелы ракетные, предновогодние Украины, они были как бы следствием того, что стороны не соглашаются заключать мирное соглашение. Ну, отчасти это топтание ногами было справедливо, не очень вовремя он, собственно, вернулся к своей основной идее. Но а куда деваться-то от идеи, собственно, заключения мира? 24-й год наступил, люди гибнут, гибнут мирные люди, разрушается инфраструктура, гибнут солдаты с обеих сторон, гибнет целое молодое поколение. Это продолжающийся кошмар. Понятно, что не хочется уступать Путину. Абсолютно естественное политическое желание. Ну, окей, но дальше вот этот бесконечный тупик и будет продолжаться. Вот ситуация, из которой нет выхода, такой ужас без конца. И действительно, наверное, пока, во всяком случае, вот этого выхода не просматривается, какого-то политического решения.
Но при этом мы все чаще слышим из американской, из европейской прессы, что коллективный Запад, опять же, якобы уже о прекращении огня задумывается, и, мол, могут, опять же, кто платит здесь, тот музыку и заказывает. Отчасти ведь это так. Без западной помощи Украина противостоять России не сможет. И если Запад попросит, в Киеве в каком-то виде, но вынуждены будут прислушаться.
Я не думаю, что Запад будет просить от Украины невозможного, то есть остановки сопротивления. Сопротивление на своих же, опять же, условиях. Почему я говорю о том, что это тупик, но тупик как бы объективный. Не готова украинская сторона к уступкам, не готова российская сторона к уступкам. Общественное мнение привыкло к тому, что война продолжается. Год 23-й был годом банализации зла. Все привыкли к насилию. Насилие стало социальной нормой. Доносы стали социальной нормой. Вести с полей военных тоже стали некой нормой. Ну, живем и живем. Да, хочется мира. Но что говорят люди? Люди говорят, что не мы это начали. Выучили. Вот 2 года Путин учил нацию, как объяснять то, что произошло. Научились произносить эти самые слова. Не мы начали, на нас напали. Мы за мир, а другие не за мир. Вот это выученная индифферентность, снять из себя ответственность, слова о том, что ну, наверху им лучше видно, им они лучше знают, как себя вести. Ну, это типичное поведение среднего россиянина. Далеко не всех, естественно. Естественно, я говорю о, так сказать, так называемом большинстве, основное свойство которого равнодушие, приспособляемость и снятие с себя ответственности. Это не уникальное свойство российского народа абсолютно. Все тоталитарные режимы держались ровно на этом, на готовности людей подчиняться и ждать результата, каким бы он ни был. Вот на это Путин может вполне себе опираться и продолжает на это опираться. Да, есть признаки некоторого глухого недовольства, и не только глухого, исходящего отнюдь не только от либеральных слоев, а как раз от той социальной базы, на которой строился режим, те же самые жены мобилизованных, начинает высказываться все резче и резче. Пусть это не массовое движение, пусть это не антивоенное движение, но эти сигналы я бы на месте Кремля все-таки воспринимал бы достаточно серьезно. Невозможно бесконечно воевать, как сказал Путин, значит, военнослужащим в больнице. Совершенно справедливые слова. Так нужно соразмерять время. Он полагает, что ресурсы на его стороне, он полагает, что ресурсы терпения на его стороне, но уверенности в том, что это терпение не закончится в какой-то самый неожиданный момент, ее этой уверенности нет. Мы не в состоянии предсказать социальные некоторые процессы, которые происходят внутри общества. Все выглядит очень благостно, спокойно, всех устраивает этот неписанный социальный контракт. Вы нас не тянете в окопы, или не всех тянете в окопы, а мы вас поддерживаем. Мы бросаем бюллетень в урну и тем самым покупаем себе хотя бы спокойствие какое-то. Но кто гарантирует, что покупка будет доставлена после этих самых выборов? Я думаю, что у людей все-таки есть определенные сомнения. Система держится на надежде на лучшее, но это очень слабое основание для того, чтобы как-то двигаться дальше, развиваться, не знаю, показывать населению, что все на самом деле хорошо, и нас не должны смущать определенная как бы экономическая стабильность. За цифрами стабильности очень нестабильная экономика, очень нестабильное социально-экономическое положение.
Какой-то невиданную инфляцию обещают вообще в 2024 году. Да, вот он.
Ну, почему бы и не быть этой самой инфляцией? Я думаю, что сверхусилия придется прикладывать и Центробанку, и очень квалифицированному финансово-экономическому блоку, чтобы эта самая инфляция была сдержана. Если у них в какой-то момент возникнет соблазн администрировать цены, так это потом рванется с еще большей силой. Это же законы экономики никто не отменял. Они же не учатся там на уроках там, 80-х годов, да, даже не 90-х. Если ты искусственно сдерживаешь цены, они потом обернутся гиперинфляцией практически. Так что нет, это все очень серьезный дефицит кадров, очень серьезная вещь. Накачка экономики военными расходами, накачка экономики расходами на производство вооружений, подъем ВПК, чему все радуются, потому что как бы появились рабочие места, растут зарплаты. Все это конвертируется в инфляцию, естественно.
Ну, вы вот, кстати, вы сказали про жен мобилизованных, но кажется, что успешно подавляется вот это вот недовольство жен мобилизованных. Но параллельно с этим есть же еще, ну, может быть, это опять вы сейчас нас поправите, меня поправите, может быть, это со стороны так кажется, и потому что медиа делают на это довольно-таки большой упор, что вот, возросло количество преступлений, которые совершают люди, которые вернулись, собственно, с войны, особенно те, кто до этого, значит, был в заключении. Как-то это невозможно же это не замечать, или это у нас фокус вот так вот на это направлен?
Ну, это неизбежное следствие, опять же, того, что происходит. Они там вообще что-то просчитывали в этом смысле? Думаю, что и не просчитывали, и не интересуются этим. Им главное бросить этих людей в окопы. А что с ними там дальше произойдет, никого не волнует. Да, они совершают преступления, но у нас акцент на политических преступниках, в кавычках, да, а не на этих людях, которые возвращаются и начинают снова совершать преступления, потому что они настоящие преступники. Совершенно незаконным, не соответствующим закону, абсолютно не соответствующим закону образом освобожденным. Происходит на самом деле очень серьезная вещь. Не просто как бы криминализация общего пространства, происходит деинституционализация. Есть закон, это институт. Да? Вот если преступник совершил насильственное преступление, настоящий преступник, а не выдуманный, он должен сидеть в тюрьме, естественно. Если его выпускают без достаточных на то оснований, это нарушение, как бы, разрушение института, разрушение государственности российской. Вот чем занимаются те люди, которые утверждают, что они эту государственность укрепляют. Это деинституционализация. И почему бы не происходить криминализация среды, вот этой самой общей. Так что это как бы одна сторона проблемы. А значит, то, что касается подавление всего живого, включая вот эти достаточно пока еще слабые голоса семей мобилизованных, ну да, подавить можно все, что угодно. Они научились это делать. Им все равно, кто выступает против с правого фланга, там, я не знаю, крайне правого, я имею в виду люди типа Гиркина или с фланга либерального. Машина не приемлет нелояльности. Любой нелояльный будет подавлен, включая голоса изнутри, как бы вот этого, назовем это глубинным народом, да, изнутри, собственно, той массы, которая этого самого Путина поддерживала, отчасти еще поддерживает.
А жен мобилизованных можно назвать нелояльной аудиторией?
Они же разные. Они же разные. Здесь генерализировать, как бы обобщать невозможно, потому что одни говорят, мы за СВО, но пусть другие послужат. Наши уже мужики отслужили, давайте другие пойдут, отдадут свой долг Родине. А другие говорят, горите вы в аду со своей этой самой спецоперацией. Это уже другой голос. Это голос эмоций, но и разума тоже. Это сомнение в том, что эта самая война нужна была кому-то. Это сомнение в том, что она началась из-за кого-то, а не из-за нас. Вот я думаю, что эти вещи тоже достаточно серьезные. Они присутствуют внутри вот, как бы, общих равнодушных настроений и общего желания снять с себя ответственность за что бы то ни было.
А чем дольше идет война, это возмущение, оно его станет больше, или наоборот смирение станет больше?
Пока ощущение, что вот, действительно всех все устраивает. Ну как всех, опять же не всех, это обобщение. Вот в рамках вот этого социального контракта. Ну, слава богу, хоть не всех нас бросили в окопы, и вот тогда в благодарность за это мы будем себя хорошо вести. В том числе будем выполнять все нужные ритуалы. Мы будем читать учебники Мединского Туркунау Чубарьяна, выучивать их наизусть и сдавать на экзаменах. И будем заставлять это делать наших детей. Вот пока получается. И здесь
вот... Ситуация меняется. Ну, мне кажется, если раньше были какие-то люди, которые вот в домике, они под крышей, они вроде бы свои, то теперь и Киркорова можно вырезать из новогодних фильмов для федеральных каналов. Хотя, казалось бы, теперь они и своих немножечко недостаточно патриотичных будут кушать.
Конечно, кто не с нами, тот против нас. Опять же, если там условно Гиркин, Квачков не лояльны, они будут, как бы, так сказать, уничтожены средствами уголовной репрессии. То же самое и здесь. Если эти люди неправильно себя повели с точки зрения власти, они будут жестоко наказаны. Не потому, что они не свои, а потому, что они неправильно себя повели в какой-то момент. Я думаю, что оргии и худшего свойства, об этом уже много раз говорилось, происходят где-то внутри системы, безусловно. Никаких сомнений. Не знаю, все помнят, наверное, Настю Рыбку. Феномен несколько лет тому назад всплывший.
Недавно вышло расследование про Путина, который ходил по стрип-клубам, если не ошибаюсь, тоже в времена поздние 90-е, чеченские войны. Вот это все и нормально было. Ну, тоже война шла, ну...
Да, ну так или иначе, безусловно, у них там все с этим хорошо, как и со всякими там ориентациями разных довольно серьезных чиновников. То тоже они бывают разные, что это их частное дело, да. А здесь это было показано. Здесь люди фотографировались. Вот этого нельзя было делать, оказывается. Почему они это делали? Потому что у них было ощущение вот это вот возникшее в 23-м году нормальности происходящего. Но все же нормально, все как прежде, ничего страшного не происходит. Где-то там идет какая-то мировая бойня. У нас дискотека, да, как в необыкновенном концерте. На улице идет дождь, а у нас идет концерт. Это вот по потере ощущения того, что происходит мировая катастрофа. Это даже не пир во время чумы, не как последний раз. Просто люди ощущают нормальность происходящего и приспособились к ней. И никакие это не либералы, как писала та же самая госпожа Симонян. Это ваши ребята, это с вашей стороны люди, а не с нашей, с либеральными. Это вы их воспитали в такой, вот таким вот образом. Это они
подкармливали их все время сами.
Что?
Подкармливали их все время сами.
Безусловно, да, они сидят же фактически на государственных деньгах. Это же, ну, понятно. Это абсолютно как бы комиссия от связи с государством и с тем, что государство, в чем государство было заинтересовано. Отвлечь народ от всего просто. Вот, воспитать дурной вкус у этих людей. Что творилось здесь по, значит, этому федеральному телевидению в новогоднюю ночь, ну, это невозможно было просто.
Ой, расскажите.
Я ничего не смотрел, потому что переключение каналов давало просто торжество дурновкусия абсолютно. Полного какого-то кошмара. Какая там голая вечеринка? Это безумие, абсолютная апелляция к каким-то, ну, не знаю, неужели столько людей готовы это воспринимать всерьез? Этот шаман, так сказать, по всем каналам. Это же полный кошмар. Ну, хорошо, вот там ругают советскую власть в 70-е годы. В 70-е годы кто был кумиром? Алла Пугачева, которая пела о человеческих чувствах. у которого было лирическое творчество. А сейчас это что такое? Что вот это?
А вы знаете, Андрей Владимирович, вот буквально за минуту до вас у нас на связи был Александр Горбачев, редактор «Холода», и мы говорили как раз и про шамана, и про музыкальные предпочтения. И он как раз говорил, что на самом деле лирические песни шамана намного популярнее, чем вот эти вот «Я русский» и так далее, что это отчасти искусственно вообще создано. Просто эти лирические песни ни я, ни вы не знаете, понимаете? В этом все и дело.
Я очень тронут тем, что у шамана есть лирические песни. Не думаю, что лирика, так сказать, как-то, так сказать, перешибает по подлинно русскую поэзию там, Цветаева да Пастернака. Но дело в том, что этот человек служит режиму. Это солдат. Причем его образ, ну, мягко говоря, отсылает к некоторым тоталитарным режимам просто прямым образом. Не тут один, так сказать, человек, который значительно ближе стоит к властным структурам, чем я, сказал, что это делается специально. Просто я как бы апеллировал к нему, говорил, что ж творится-то, а не что там наверху у вас. Не чувствует, что это отсыл к тому самому, да, так сказать, режиму, с которым вроде как исторически мы сейчас сражаемся. Говорит, как что, значит, не чувствуют? Они это специально делают? Если вы делаете это специально, то, значит, вы понимаете, как вы манипулируете массами. Значит, слушай, рецепты не изменились.
Они используют те же самые инструменты, как условный Геббельс, и просто еще этим и кичатся?
Они не кичатся, они просто работают, используют технологии. Тут особая гордость. Это гордость они могут проявлять, когда они выпивают за Новый год и говорят, как мы прекрасно придумали эти политические технологии, как они замечательно работают, будем работать так и дальше на нашу замечательную победу. Чего они там гордятся-то? Гордятся между собой. Просто это работает. Просто это действительно по-прежнему, как и десятилетия тому назад, замечательным образом влияет на массы так, что они начинают поддерживать правящий режим. Собственно, в этом смысл этих технологий.
То есть это довольно-таки успешная схема, которая работает.
Работает.
Она действительно работает.
Работает не в отношении всех, но в отношении от того, что мы называем массовым человеком, массой, массовым рынком. Это же рынок, по сути дела, они продают мне некую технологию, некий товар. И люди это покупают.
Просто кажется, знаете, так кажется, что это как будто бы вот они отдельно, а люди отдельно, потому что если взять этого же самого пресловутого шамана, я не знаю, насколько люди действительно дома его постоянно слушают, или взять эту голую вечеринку, насколько действительно возмущение людей каких-то, оно было разве какое-то. Складывается впечатление, что это такая вообще искусственно раздутая история, которую пытаются навязать, но я не знаю, насколько успешно именно получается навязать это. Кажется, что вообще какой-то, честно говоря, огромный разрыв, ну, такое расстояние между.
Да, здесь работает, собственно, технология, или сама работает, или искусственно навязывается. Технология «попал дерьмо в вентилятор». Вот та же самая голая вечеринка, но это сюжет для светской хроники, там, «Коммерсанта», допустим, да, читает там, я не знаю, ну, сколько. Ну хорошо, 30 тысяч человек.
Это не «Коммерсант», мне кажется, это что-то такое. Ну, как бы.
Ну, там... это было большое светское мероприятие.
Ну, может, это было светское мероприятие с участием светских львиц. Все. Но когда из этого делают общественно значимое событие, да еще с чередой как бы публичных наказаний, потому что мы такие, надо показать свою нравственность. Наше моральное право, оно еще и нравственное право. Вот безнравственно ходить в голом виде. Ведь с точки зрения, так сказать, уголовного права, значит, стремление обвинить этих людей в том, что они в общественном месте нарушали общественный порядок, это не общественное место. У них была частная закрытая вечеринка. Что делало это место общественным? Возможно, фотографии. Но фотографии, родные мои, не они-то расшарили до такой степени, что это стало, значит, общественно значимым событием. Точно так же советская власть блюла свою высокую нравственность, изображала, да, будучи безнравственной, изнутри. Классический случай 1955 года, когда на свет Божий были вытащены, значит, оргии, значит, у главы агитпропа Александрова. Угу. Тогда полетели многие головы. И, собственно, технология была та же, с поправкой на то, что тогда не было телевидения, и, значит, не было каких-то, так сказать, средств широко показать безнравственность отдельных людей, с которыми мы беспощадно боремся. Это были собрания в соответствующих академических институтах, потому что люди из Института мировой литературы, из Института философии, откуда там еще участвовали в этих, собственно, голых вечеринках со студентками и, значит, артистками. У самого, как бы, так сказать, начальника всей советской пропаганды. Вот, надо было наказать. И наказывали всерьез. Как бы требования звучали на собраниях исключить людей из партии. Это очень серьезная штука тогда была. Вот сейчас тоже их исключили фактически из партии несчастных. Вырезают отовсюду.
Андрей Владимирович, хочу с вами поговорить. Я понимаю, что, наверное, вы успели до Нового года об этом поговорить, но поскольку у меня не было такой возможности, и в чате я видела, просят про Екатерину Дунцову немного поговорить про вообще этот феномен, как она, что вот такой человек появился в России. Говорит ли это о том, что вообще запрос есть на вот такого кандидата?
Ну, конечно, он есть. Конечно, есть запрос на что-то альтернативное, хотя бы что-то, с какой бы стороны это ни пришло. Ровно поэтому Дунцову погасили на дальних поступах к участию в кампании, которая вроде бы ничего не решает, но даже этого нельзя. Нельзя показывать никакую альтернативу. Я уж не знаю, как пойдет дело с Борисом Надеждиным, снимут ли его на каком-то этапе. Потому что, вообще говоря, он тоже предъявляет некую альтернативу. Опять же, не с точки зрения там, предвыборной борьбы. Это не предвыборная борьба. Это, собственно, и не выборы в собственном подлинном значении этого слова. Но просто предъявление в более-менее официальном поле альтернативных точек зрения, это уже для системы кажется чем-то опасным. В всяком случае, она считает, что это для нее неприемлемо. И вот Дунцова, собственно, из этой оперы. Вспомним, как
абсолютно
они...
Абсолютно антипод Владимира Путина.
Вот да, это, ну, да? Даже вот мы помним пример Грудинина, который, в принципе, ну, как бы не был против системы совсем. Даже апеллировал к товарищу Сталину, полагая, что, очевидно, его политтехнологи тоже научили, что его образ укрепится тем самым. Но он предъявил все равно некую альтернативу. Во всех смыслах, даже физиономически он был как бы другой и, так сказать, более привлекательный для, может быть, там женской аудитории в том числе. И этого нельзя было допустить. Его стали гасить всеми возможными средствами и в результате просто выкинули из, как бы, из политической жизни совсем. Потому что это вот ниша, как ни странно, Навальный гораздо более масштабная фигура, но это ниша Навального, да, это предъявление такой внятной, понятной альтернативы, может быть, даже части популистской. В хорошем смысле, да, политик должен апеллировать к массам, да, он должен быть популистом, иначе он не пробьется на самый верх. А Дунцова говорит просто разумные вещи, которые для, так сказать, определенной части населения являются аксиомами. Но для другой части населения они аксиомами не являются, для них это открытие, что можно говорить так, что можно так интерпретировать действительность. И это способ, собственно, для этих людей задуматься на тему, все ли правильно, собственно, делается в нашей стране и нашим верховным главнокомандующим. Страшно важная роль, не говоря уже о том, что все-таки, ну, наконец выяснилось, и сомневающиеся убедились в том, что за ней никто не стоит, что бывает и такое, что бывают не инспирированные кем-то политики, как бывают не инспирированные под посольством США Майданы, например, да, а просто вот есть такая штука, действительно, как народ. Можно не верить в его субъектность, но существует народ, ну что ты с этим поделаешь. В это так Кремль не поверил, но почему-то этот самый народ с альтернативными точками зрения, он активно гасит разными средствами.
Интересно, почему Дунцову на первых подступах сняли, а вот Надеждину еще дают возможность и подписи пособирать. Какая здесь логика? Или чтобы тоже так, серединочка на половиночку, этого так, этого сяк, Путину все будет хорошо?
Ну, может быть, хотят посмотреть, как будут собираться подписи. Может, они используют Надеждина как эхолот, да, такой социологический. Вот интересно, а получится у него подписи собрать в нынешних обстоятельствах или нет? Если получится, интересно, надо будет учитывать в дальнейшей работе. Снять никогда не поздно. Но то, что его, да, пропустили, это интересно. Мне кажется, они из такого прагматического любопытства его пропустили, а вот что будет вот дальше?
Не кремлевский проект в целом, это не мурзилка какая-то, которую нам АПшечка сует?
Вот не думаю. Несмотря на то, что Надеждин человек, который знал, что такое власть, и был во власти, и он политик. Политик и человек амбициозный. Думаю, что он понимает, что его, как бы, так сказать, предыдущая близость там, к Немцову, к Кириенко, когда Кириенко был другим, она, может быть, ему отчасти как бы на первых порах помогает. А с другой стороны, я думаю, прекрасно понимает, что им сейчас не нужны никакие там тонкие игры с либералами, изображения либеральных политиков. Тем более, что у них есть такая квазипрогрессистская партия. Вот эти люди,
новые люди.
Называются «Новые люди», которые сливаются с партией «Роста». У них есть Дованков, который должен изображать, значит, молодое продвинутое поколение, которое не либералы, как бы в чистом виде, да, но вот какие-то такие прогрессисты, вот они оттуда. Ну вот получат они 0, там, сколько там, десятых. Проценты тоже будет повод сказать, ну вот видите, народ объединился вокруг верховного главнокомандующего, такие альтернативы нам особо не нужны, но мы с большим уважением относимся там, в том числе и к этой категории граждан. Потому что, в принципе, Надежде нам не нужен, конечно.
Ну, у нас вот и пользователи, наши зрители пишут в чате, в Ютьюбе некоторые говорят, то, что Надеждин сыграет роль Собчак в 2018 году. К сожалению, Татьяна...
Завидую людям, которые с такой уверенностью говорят.
Вот пишет, а почему нет так? Ну, как бы, по-моему, очень похожая история. Ты можешь показать, вот, Борис Надеждин, объединяйтесь все за него, все либералы, все, кто за Каца, все, кто за Навального, все, кто за Ходорковского, все те, кто против войны, давайте. В итоге, опять же, рисуют 1.5%, а все те миллионы людей, которые вот с этой идеей и живут, они где оказываются? В депрессии. Они побеждены, у них 1.5%, они никто.
Нет, очень может быть, что ровно так рассуждают в администрации. Я думаю, что у них у самих сомнения, что с этим Надеждиным делать. Мы, естественно, не знаем, каким образом достигаются договоренности, не достигаются договоренности, есть там созвоны какие-то или нет. Ну, не знаем мы это. Мы можем с уверенностью рассуждать, что это новый Собчак. Мы можем с равной уверенностью говорить, что это не новый Собчак, что он просто сам пошел. Это такой жест настоящего политика, жест отчаяния. И в этом смысле Надежда ближе к Дунцовой, чем к Собчак. Ну, я думаю, что Надеждин где-то посередине между Собчак и Дунцовой находится таким вот образом. Будем так считать.
Ну, Дунцова сказала, что она партию будет какую-то создавать. Понятно, что вряд ли ее тоже зарегистрируют, но вообще это какой-то положительный вектор, что ли?
Нет, она задает очень интересный образец и пример. Описывается этот пример вопросом, а что так можно было?
Да.
Вот вы все сидите, дрожите, боитесь высунуть
нос.
Это
вот простой вопрос, да?
Вот человек взял и сделал. Ну, может быть, это плохо для нее, не дай бог, конечно, закончится. Но иногда у власти даже изумление перед смелостью таких вот людей. Ничего себе, взяла и выдвинулась. И вроде как, а что, это все по закону, как бы. Мы ее по закону сняли. Теперь она вполне по закону хочет создавать партию. Ну окей, мы ее не зарегистрируем. Говорит вещи важнейшие для, прежде всего, конечно, для аудитории, которая не разделяет ее взглядов. Но и для тех, кто разделяет ее взгляды и живет в России, это страшно важный образец того, что мы еще что-то тут значим. что у нас есть голос, да, вот это один из голосов наших, да, человек не побоялся. Я-то побоюсь, я никогда там не выйду на улицу, не буду там, не знаю, выступать публично, но вот есть люди, которые мою точку зрения осмеливаются открыто высказывать. И в этом смысле Дунцова, конечно, задает очень важный и образец, и в принципе, конечно, это мужественный человек, чрезвычайно. Это удивляет и радует.
А в рамках этих выборов вообще оппозиция что-то может противопоставить режиму Путина? Мы понимаем и говорим, конечно же, о том, что это время, когда люди задумываются о будущем. У нас есть возможность агитировать, у нас есть возможность беседовать, ну, хотя бы с нашими близкими, родными, друзьями, коллегами, и им задавать те вопросы, которые беспокоят и волнуют нас, о том, что произошло со страной за последние более чем 20 лет, и кто за это во многом несет ответственность. Но есть ли здесь шанс вообще что-либо продемонстрировать? Имеет ли это смысл, кроме вот того объединительного эффекта?
Ну, конечно, в чисто электоральном смысле все это пустое, но есть вот другая важная функция, ровно та, о которой мы сейчас говорили. Предъявить альтернативные взгляды, альтернативные мнения, предъявить образец смелости, внушить людям, ну, хотя бы толику оптимизма в чрезвычайно депрессивной ситуации, когда есть ощущение, что действительно ничего сделать нельзя. Вот это все можно показать в ходе кампании благодаря таким людям, как Дунцова, ну и, так сказать, при всех там возможных сомнениях, благодаря тому же Надеждину, если он будет кем-то услышан, если где-то голос этот будет распространяться сравнительно широко. Это все важные вещи. Это, пожалуй, единственное, что мы можем сделать сейчас. Но это правда важно. Это правда важно говорить, давать информацию, предъявлять образцы. Это должно работать на хоть какое-то будущее, которое сейчас не просматривается. Никогда такого депрессивного Нового года не было. Еще даже год назад, мне кажется, были какие-то остатки надежд на то, что вдруг это все отменится. Сейчас никаких иллюзий уже, по-моему, ни у кого нет.
У нас поэтому 2 минуты осталось.
Тем более важны вот эти голоса.
2 минуты осталось. Хотела сказать, дайте какую-нибудь надежду на этот 2024 год. Кажется, что только хуже будет.
Ну, логически и рационально рассуждая, как-то найти просвет в этой темной стене довольно сложно. Кто-то недавно сказал, чуть ли не Улицкая в каком-то интервью, что это не тьма перед рассветом, это еще тьма не сгустилась. Это еще как бы, это еще сумерки. Ну, такая версия тоже возможна. Но есть вещи, которыми не способны управлять даже кремлевские политтехнологи. Они тоже кое-чего не знают, тоже кое-чего не могут. И в этом смысле такие как бы общие рассуждения о том, что, ну, возможно, что к ним приплывут черные лебеди или что-то вдруг неожиданно изменится. Но это тоже бывает в истории. В конце концов, Советский Союз описывался словами «это было навсегда, пока не закончилось». Вот сейчас действительно мы пришли к фазе, к точке, когда это как, кажется, что это навсегда. Но пройдет и это, сказано тысячелетия тому назад. Так что.
Спасибо большое. Андрей Колесников, спасибо. Эксперт фонда Карнеги, 2 января 2024 года. Уже спасибо вам,
что спасибо. Вы...